Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в центре нашего сегодняшнего внимания безопасность нашего союзного государства. Вот какая новость появилась, хотелось бы ее озвучить, а потом мы ее обсудим уже с нашим экспертом. Польша намерена выставить противопехотные мины на границе с Беларусью и границе с Российской Федерацией. Об этом сказал заместитель министра обороны Польши Павел Бейда. Сделан это в интервью одной из радиостанций. Он сказал, что мины займут важное место в системе укреплений под названием «Восточный щит». Вот эту новость многие, конечно же, обсуждают, и мы не обойдем ее вниманием. Сегодня с нами эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Борис, знаете, заголовки у коллег были такие, что Польша милитаризуется, наращивает свои военные группировки. В общем, люди, конечно, усилили немножко ту новость, которую я озвучила. Но по факту, что это и зачем это нужно делать сейчас?
Если брать ситуацию на зависимости, если брать Польшу, то Польша проводит программу системной милитаризации на границах Беларуси союзного государства. То есть она не только увеличивает свою армию, то есть планирует увеличивать ее далее. То есть она, причем это касается не только количественного состава, то есть это планы увеличения до 200, 300, 400 тысяч человек. То есть, опять же, как бюджет позволит, так и увеличение количества закупаемой в кредит. В основном сейчас военной техники. Сейчас мы видим закупки бронетехники, РСЗО, САУ, основ южнокорейского производства, плюс получали они от американцев технику. Естественно, это ведет к увеличению группировки на границах Калининградской области и у границ Беларуси. Это касается района Сувалского коридора, где они стараются по максимуму насытить позиции войсками. И при этом они, конечно же, намереваются делать это и далее. При этом они строят укрепления, полевую фортификацию. История с противопехотными минами – это тоже часть этой общей милитаризации. Но в тылу они улучшают дороги, дорожную сеть, укрепляют мосты для переброски тяжелой техники из центральной и западной Европы. То есть мы видим программу системной милитаризации, куда эти новые шаги, они вполне логично укладываются.
То есть европейцы, в частности поляки и немцы те же, то есть они готовятся к войне с нами, что ли, если так это перевести? Потому что сейчас же не будет впрягаться за них Штаты, как я понимаю, в свете последних событий.
С одной стороны, если просто посмотрим, что происходит, с одной стороны, мы видим заявления политические о том, что они готовятся к войне, но, опять же, этими заявлениями дело же не ограничивается, потому что мы видим системное наращивание группировки НАТО у границ союзного государства, мы видим нарастание ударных возможностей этой группировки, увеличение ее численности. При этом это все связано с постоянно идущей разведкой наших территорий и плюс ростом активности диверсионных террористических групп как на территории России, так и попытки осуществлять эти теракты на территории Белоруссии, которые осуществлялись 2022 года. То есть это все часть системного кампании давления на Россию и Белоруссию.
Это идет со стороны НАТО или это со стороны идет Польши персонально? Потому что я не знаю, насколько сейчас Штаты вообще управляют НАТО, именно конкретно в данный момент, насколько Трамп имеет там политический вес и насколько сейчас слушаются, или уже они пошли в разнос, и Европа живет по-своему, я пытаюсь понять.
Просто данная политика реализовывалась последовательно под руководством США еще со времен администрации Обамы. Это было и при Трампе, и при Байдене, первой администрации Трампа. Мы видели, если посмотрим, в прогрессе, как увеличивалось количество войск и техники на границах союзного государства. То есть и определенный, разворот политики США наметился буквально пару месяцев назад, когда к власти снова пришел Трамп, который начал определенным образом менять политику, видим некие намеки на нормализацию отношений России и США. Если произойдет такая нормализация на практике, а не на словах, то, скорее всего, придет и определенная нормализация отношений США и Белоруссии. То есть и определенные шаги, для этого делались, определенные технологическом уровне разговоры об этом. Но, опять же, мы видим, с той стороны, на фоне этой политики администрации Трампа, часть европейских стран, они бьют барабаны войны, что они говорят, что мы продолжим делать то, чем мы занимались последние годы, но уже без США. Ну, важно понимать, что, скажем так, НАТО без США и НАТО США – это две очень большие разницы, потому что США за счет своей, ну, огромной военной мощи, огромных ресурсов, которыми они располагают, конечно же, превосходят все остальные страны с НАТО вместе взятые. То есть это наиболее опасная и, ну, серьезная в военном плане сила в НАТО. Ну, обычно объективно США страна номер один по военной мощи, по всем рейтингам, которые публикуются и на Западе, и в Азии. США занимает первое место, ну, Россия второе, Китай третье. Соответственно, если США выпадают из этого пассианса, связанного с противостоянием в Европе, конечно же, баланс немножко меняется. Да, Европа сохраняет превосходство в обычных вооружениях над силами союзного государства, но при этом Европа очень сильно уступает России по средствам ядерного сдерживания. Скажем так, Россия может уничтожить Европу ядерным оружием полностью, Европа, скорее всего, Россию уничтожить не сможет. Именно, опять же, из-за ограниченного количества боевых блоков, в отличие от России, которая может гарантированно уничтожить крупные мегаполисы. Поэтому сейчас мы не слышим столько разговоров про французское ядерное зонтик, французское ядерное сдерживание. Но, опять же, как правило, это болтовня связана с какими-то будущими разработками, так как сейчас, ну, баланс в этом вопросе, ну, слишком не в пользу Европы. То есть, но, тем не менее, они используют это как элемент шантажа России и США, что показывает, что мы тоже являемся игроком, рассчитывая, что, ну, скажем так, Россия и США пустят их за стол переговоров. Потому что сейчас Россия и США обсуждают Украину без Украины, и Украину обсуждают без Европы. А Европа и Украина хотели бы в этот стол переговоров попасть, но их туда просто не пускают. Если обратите внимание, Зеленского на переговорах нет, и то же самое нет на переговорах Макрона, Тармера или Мерца, например.
Макрон настолько обиделся, да, что вот буквально недавно сказал, что будет размещать ядерное оружие в Европе. Вот сегодня уже Сергей Шойгу отметил, что Россия серьезно относится к его заявлениям. Но это такая позиция обиженного.
Ну, если вы посмотрите, то есть предполагается, что стоит за, вот, мы развестим ядерное оружие в Европе. Ядерное оружие есть на территории Франции, оно там, собственно, базируется. При этом они предполагают, мы перенесем наше ядерное оружие на авиабазу у границы с Германией. Но если вы посмотрите это заявление, что там говорит, оно говорится, к 2035 году, когда никакого Макрона уже там близко не будет. Во-первых, и там должны размещаться будущее, еще не разработанная версия истребителя-бомбардировщика «Рафаль», а также и перспективная, еще даже не созданная, гиперзвуковая ракета с ядерной боеголовкой. То есть это речь идет о том, что будет 10 лет, когда ситуация в Европе будет совсем другой. То есть это попытка, опять же, покачать мускулами при достаточно плохих картах. Скажем так, Россия обладает действующим гиперзвуковым оружием, которым, конечно же, может ставить ядерные боеголовки, а у Франции гиперзвуковых ракет просто нет. Как нет их ни у Германии, ни у Британии. То есть у США даже только-только подходит к созданию этого оружия. И у них полноценные еще штатные ракеты нет. А у России, а Россия уже испытывала, если такие ракеты, как, ну, вы видели на Украине, они там показывали высокую эффективность. Это, конечно же, имеет такие ракеты с ядерными боеголовками, которые могут там считанные там 5-10 минут достигнуть крупнейших мегаполисов Европы. Конечно, это очень серьезный козырь в любых переговорах. А Европа, она прямо заявляет, что мы тоже создадим, мы готовы заплатить за это, но нам потребуется 7-10 лет на то, чтобы сделать это. То есть, опять же, показывает серьезный разрыв в реально вот таких серьезных вооружениях между Россией и Европой. Ну, здесь даже можно сказать, что Европа отстает не только от России, она отстает, естественно, от Китая, от США, даже от Ирана, Северной Кореи, которые также имеют гиперзвуковые ракеты. Это, опять же, показатель реальных возможностей Европы в некоторых вопросах.
Недавно, буквально вот на днях, были переговоры Путина и Трампа. Вот вы, как военный эксперт, верите ли в какое-то изменение на российско-украинской вот этой карте боевых действий? Вообще, как это, с вашей точки зрения, может повлиять на то, что сейчас происходит? Я не говорю слово «мирный процесс», потому что это слово я, наверное, даже «мирный переговор», я стараюсь даже не говорить это. Но потепление какое-то, я не знаю, изменение. Как вот вы считаете?
Ну, сейчас мы находимся на этапе, когда стороны готовят определенное потепление в отношениях России и США. То есть если ближайшие раунды переговоров пройдут успешно, мы увидим не только разговоры о потеплении, но и, скорее всего, определенные практические шаги, направленные на то, чтобы продемонстрировать, что это потепление не просто болтовня, а нечто реальное. Собственно, и поэтому многие, ну, собственно, позиции Европы, Украины, что надо любой ценой сорвать процесс, потому что есть, понятно, противники такого потепления, серьезно меняют мировые расклады. Соответственно, будут попытки, безусловно, это потепление сорвать тем или иным образом. Ну, также администрация Трампа пока, по крайней мере, на словах, она стремится серьезно осуществить разворот американской политики в отношении России, сравнимый, скажем так, с политикой Никсона в отношении Китая в 70-х годах, когда США пошли на прямые переговоры с Китаем, с коммунистическим Китаем, ну, и тогда, и сейчас, для того, чтобы полностью перезагрузить отношения, им это удалось, и Китай вот, до недавнего времени вполне все нормально существовал в США. Сейчас он как бы свой противник, они политику меняют. Но до этого, с 70-х годов, где-то до начала 10-х годов, США вполне устраивал коммунистический Китай, и, как бы, и они не стремились нанести ему стратегическое поражение, как и чего они хотят сейчас.
Ну, будем надеяться на то, что все-таки будет для нас выгодная позиция, и мы сможем добиться правды той, которая нам нужна, за которую мы воевали, за которую мы до сих пор воюем. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, был с нами в эфире. Борис, спасибо огромное.
Спасибо, до свидания.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Через пару минут мы продолжим.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Я всех приветствую. Это «Союзное государство» в центре внимания. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас на связи представитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, я хочу сейчас, знаете, с чего начать. Ну, во-первых, скоро у Александра Григорьевича дата инаугурации. Да, мы уже знаем, что это будет 25 марта. А вот первый визит еще до инаугурации был в Россию. И президенты поговорили тогда достаточно плодотворно, это уже на неделе обсудили. И после был такой разбор полетов. И вот сегодня пришла новость о том, что президенты поговорили. Как вообще это с политического языка перевести на обычный? Вот эти все, знаете, как любят американцы, говорят, мы дали понятный сигнал. Вот какой этим действием Александр Григорьевич и Владимир Путин дали сигнал?
Ну, главный сигнал, или если брать американскую терминологию, месседж миру и нашим народам в первую очередь, то, что союзники решают важнейшие общественные, политические вопросы, вопросы безопасности в таком ежедневном, спокойном, хорошем режиме. Находят развязки важнейших вопросов безопасности, в частности, дополнительные гарантии. Отвечают на информационные шумы, вбросы и недружественные атаки, которые идут извне. Такие вбросы ведь были накануне встречи двух президентов и вот этого большого официального визита нашего президента в Москву. Говорили, что вот-вот Кремль за счет Белоруссии договорится с Соединенными Штатами Америки и, значит, бросит, развернется и допустит на свой рынок все эти якобы компании, ну не якобы, а на самом деле компании, которые чуть ли не в очереди стоят уже на то, чтобы вернуться на премиальные российские и белорусские рынки и обхаживают уже кабинеты высоких начальников, добиваясь, чтобы их пустили обратно, причем без штрафных санкций, без платы за вход, как это положено в самих Соединенных Штатах Америки и так далее и тому подобное. Поэтому на все эти реальные вызовы и вызовы современного информационного мира наши президенты дали четкие ответы, заключены новые стратегические соглашения, в частности, вот я обратил бы внимание на соглашение между нашим Государственным комитетом по науке и технологиям в части там новых программ защиты информации и вообще всего того, что касается нового пула вот этих технологий, высоких и высочайших технологий, к которым относятся наши союзные проекты, там, атомной энергетики, космоса и так далее. С другой стороны, безусловно, то, что назначена дата инаугурации, вступления в должность избранного президента Республики Беларусь. Это тоже важно, это тоже имеет смысл, звучание. Это один из важнейших, если не важнейший, государственный ритуал. Он проходит знаковую для нас дату рядышком с Днем Победы. Все очень символично. Победа президента на выборах, конечно, 80-летие Великой Победы. Здесь мы как бы фиксируем наши ценности, наше право как суверенного государства отстаивать свои позиции, свои возможности, свой суверенитет в мировом таком концерте. Это, безусловно, важно с точки зрения преемственности нашего конституционного строя, политической системы, преемственности поколений, потому что вот такие ритуалы он и в Российской Федерации, в Александровском, если не ошибаюсь, большом зале, имеет именно такой содержательный смысл. То есть это статусное мероприятие, это церемония, ритуал, который подчеркивает значимость государственного служения, даже не службы, а служения, фиксацию победы президента. Для нас еще почему эта дата важна, знакова? По сути, она ведь венчает большой пятилетний процесс модернизации нашей политической конституционной системы. Ведь одним из тезисов главы нашего государства 5 лет назад являлось обновление основного закона Беларуси, как, кстати, и в Российской Федерации. Его совершенствование по запросам времени, по запросам общества. У нас проходили общенародные обсуждения, чего нет в большинстве якобы демократических стран мира. У нас поправку к основному закону страны мог предложить любой желающий. И десятки тысяч таких предложений были обработаны юристами нашей специальной комиссии, куда входили, кстати, не только юристы, правоведы конституционного права. Сейчас Конституция на столе, как любит говорить наш президент, и, собственно, на обновленную Конституцию Республики Беларусь, как символ обновленной Беларуси, и положит свою руку, принося присягу, первый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. И в этом тоже есть свой большой символизм, своя большая преемственность. Ну, еще почему, безусловно, приковано внимание к церемонии инаугурации нашего президента? Ну, потому что у нас, да, у нас президентская республика. У нас глава государства, несмотря на то, что он сам передает и по обновленной конституции, в том числе, передает ряд знаковых полномочий и на уровень губернаторов, на уровень правительства, премьера-министра, вице-премьеров, и на уровень гражданского общества, наших ключевых общественных организаций, там, где это касается там, социальной политики, исторической памяти, молодежной политики. Тем не менее, у нас по Конституции у президента огромные полномочия. Поэтому, конечно, наши и союзники, и друзья, да и что тут греха таить, и недруги, внимательно следят за теми посылами, которые будут, безусловно, по традиции, опять же, озвучены президентом на этой церемонии инаугурации. Обычно президент выступает, я бы сказал, с таким манифестом, который определяет основные контуры ближайших 5 лет, основные главные задачи, прежде всего, президента, которые он ставит перед собой на ближайшую каденцию. Вот так вот структурировано, и прям вот по букве этого еще не было озвучено, хотя, безусловно, все эти задачи есть и в предвыборной программе президента, и в его первых указах, 5-летка качества у нас объявлено в Беларуси. То есть все это, штрихи этого уже есть. Президент уже пообещал людям в своей предвыборной программе то, что он будет делать. Но вот так вот концентрированно, сжато в формате манифеста, обычно это действительно звучит в рамках процедуры инаугурации. Именно поэтому это еще так интересно.
Все мировые СМИ пишут о прошедшем разговоре президента Путина и Трампа. Разная совершенно риторика. Вот. Но, в общем и целом, это действительно дошло до всех. Как говорят, потрясла беседа лидеров, вот, западные СМИ. Вы как оцениваете этот разговор, вообще всю эту тенденцию изменений? Самое интересное еще, знаете, я отметила, может быть, просто так совпало, или, может, здесь есть тоже какая-то своя история. Поговорил Путин с Трампом, на следующий день поговорил Путин с Лукашенко. Ну, то есть, знаете, вот эти вот все вещи, они где-то идут рядом, знаете, такое ощущение, что вот все идет вместе.
Но мы ближайший союзник, в этом нет ничего удивительного, то, что наш ближайший союзник, Российская Федерация, ставит нас в известность, координирует с нами, с Республикой Беларусь, с президентом Беларуси, те основные миротворческие усилия. Тут меня скорее другое удивляет, что наши западные, ну, как раньше модно было говорить, партнеры, вот нормальный диалог лидеров двух великих государств, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, содержательный, глубокий, по мировой повестке, спокойный, с выслушиванием аргументов, воспринимает как нечто ненормальное, нечто поразительное, что ого, значит, президент Соединенных Штатов, ядерной державы, кстати, члена антигитлеровской коалиции, с которой мы вместе громили нацизм, звонит президенту Российской Федерации, еще одной великой ядерной державе, ключевой для пространства Евразии, и в спокойной манере обсуждает формат завершения боевых действий в нашем регионе, который, безусловно, затрагивает и американские интересы. Обсуждает не только, кстати, Украину, и не столько Украину, как бы кто-то не надувал щеки.
Многие отметили это,
да,
что
многие вопросы. От Ближнего Востока до нового технологического уклада, связанного там с редкоземельными металлами, высокими технологиями, космосом, хоккеем, в общем, всем тем, что на самом деле должно связать ядерная там тема разоружения и многое-многое другое, что на самом деле должно быть предметом диалога, нравится кому-то, не нравится, там сходятся наши позиции, или, как Сергей Викторович Лавров сказал, не сходятся по ряду направлений, никогда не будут сходиться, исходя из национальных интересов. Так вот, абсурдом является то, что нормальный диалог, просто нормальный, там же ничего такого, ну, знаете, крамольного или там просто фантастического не было сказано, просто нормальный диалог двух лидеров, двух мировых государств уже для нашей новой нормальности и мира, в который привели эти вот либерал-фашисты, становится чем-то из ряда вон выходящим. Мне кажется, что нам нужно возвращаться в нормальность, в такой, знаете, умеренный консерватизм, нормальный человеческий консерватизм во внешней и внутренней политике, о котором, кстати, говорил и манифестировал президент Российской Федерации, когда вы обсуждали изменения в Конституцию Российской Федерации, и мы здесь вместе с вами обсуждали изменения в Конституцию Российской Федерации, потому что одно информационное поле. Так вот, нам нужно возвращаться к этой нормальности, к этому здоровому консерватизму, здорового человека и здорового политика. Тогда, вот если мы уберем эту истерику, которую сейчас демонстрирует либеральный Запад, когда мы вернемся к разумному обсуждению встречных вопросов, которые могут быть предметом разногласий или предметом согласия, тогда мы выстроим нормальный, более справедливый, более сбалансированный и гораздо более спокойный мир, в котором и нам, и американцам, и украинцам, и евросоюзовцам захочется жить.
Знаете, так хочется добавить нормальность, в которой два пола, мужской и женский, когда брак между мужчиной и женщиной.
Да, когда
я уж так, знаете,
здесь
сейчас...
Здесь тот здоровый консерватизм, который заложен и в вашу, и в нашу конституцию.
Абсолютно. И, знаете, хочется вот так это все подытожить, где мужчины играют в хоккей. Нормальные мужчины играют в нормальный хоккей, нормальный, правильный мужской вид спорта. А к тому же Александр Лукашенко тоже, я про него вчера вспомнила, как только увидела вот эти вот последние. Да, то есть тут хоккей получится, мне кажется, очень даже крутой.
Согласен.
Так что
за
спасибо.
Новую нормальность.
Да, за новую нормальность. Это такой тост. Выпили чашечку кофе за это. Спасибо огромное. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, у нас был на связи. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
И это была программа «Союзное государство в центре внимания». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».